Мы с вами сегодня заканчиваем изучение 14 главы Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста, Новый Завет, Евангелие от Матфея. Этот раздел завершает некий цикл Христова служения, в котором мы видим Его максимальное достижение или его максимальную точку популярности, которую он достиг в Израиле. Повторяться не буду, мы об этом говорили в прошлые разы. Сегодня мы заканчиваем 14 главу. У нас есть великолепный повод посмотреть на ту тему, которую Матфей, в данном случае Дух Божий через Матфея, представляет всем нам. Итак, Евангелие от Матфея, 14 глава. С 34 стиха по 36. «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую, жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись». Эти события, которые здесь озвучены, они заканчивают цикл интенсивности служения Христа, которые сопровождались Его чудесами и знамениями. И мы с вами говорили о том, что Христос, который служил, Он не был в тайне, не был неизвестен людям. Все, что Он делал свое служение настолько явным, демонстрировал свою силу и власть, что только прибыв в определенную местность, сказали: «Иисус приехал!» И толпы народа поставляли все свои дела, стали стекаться плавно к Нему, потому что нужды людей бесконечны, им нет предела, они всегда в чем-то нуждаются. Более всего, они нуждались в исцелениях. И они пришли ко Христу, чтобы получить это. Их настолько много было людей, настолько Христос не мог каждому персонально уделить внимание, что они просили: «Дай нам дотронуться к краю твоей одежды, за рукав или за полу, где угодно, дай нам дотронуться, мы хотим исцелиться, мы знаем, что ты Бог великий». Друзья, сегодня мы с вами будем говорить о том, как относиться к Божьим чудесам. Мы не будем рассматривать конкретно эти стихи, которые перед нами, потому что мы уже видели, что они очень часто повторяются, что Христа окружали толпы людей. Эта тема, которую Матфей в данном случае фокусирует, она представлена нам как очередное чудо, которое Христос делал по отношению к людям. Отношение к Божьим чудесам, оно неимоверно важное. Именно то, что Бог, в которого мы верим, является Богом, который совершает чудеса, оно убеждает нас в том, что это славный и великий Бог. Демонстрация чудес Христовых, оно доказывало: среди вас Бог, который может делать все. Отыщите религию, любую, которая вне христианства, и вы не увидите такого количества чудес. Очень печально, я немножечко хочу со стороны посмотреть, печально в том, что многие христиане, в том числе выдающиеся богословы, которые пишут комментарии, у которых есть возможность влиять на общество, они не верят в чудеса. В прошлый раз, когда мы говорили о том, что Христос шел по воде, я делал ссылку на одного из богословов, который сомневался в том, что это было реальное чудо. И людям, ученым, в каком-то смысле даже стыдновато о том, что Бог делает какие-то вещи, где ученые разоблачают, и говорят: это примитивно. И они говорят: он шел где-то по мели какой-то, по рифам. Один из богословов говорит, что он просто на берегу был, настолько близко к ученикам, что он мог их увидеть, обратиться к ним, как-то вот воздействовать. Никакое это не чудо сверхъестественное. Многие оспаривают, если вы читали Библию от начала до конца, вы обратите внимание на количество чудес и на те чудеса, которые на самом деле не поддаются нашему осознанию или, может быть, на первый взгляд вызывают какое-то противоречие. Как вам насчет того, что ослица могла бы говорить? зная грамматику, будущее время, прошедшее время, с расстановками, с акцентом определенным. Знаете, как ученые, в том числе христиане, говорят по поводу этого чуда? Это у пророка Валаама была галлюцинация. Он просто сам с собой разговаривал, он был подобен ослу, упрямый. И никакого чуда нет. Когда израильский народ переходил через Красное море, когда оно расступилось, и если вы обращаете внимание, какое громадное количество народа было, почти 3 миллиона. Вы представляете себе такую цифру людей? Кроме того, у них были тележки с вещами, животные, мелкие, крупные, коты, собаки, наверное, все у них было. Хомячки, что там еще люди могли держать. Они несли с собой, и эта огромнейшая толпа перешла через Красное море, где Бог чудным образом в необходимое время силой своей раздвинул эти воды. Они словно через тоннель проходили по суше. И ученые говорят, да ничего особенного не было. Это так, они просто где-то там мель была. Например, как у нас Сиваш, да, вот где-то нашли. Да, вроде бы это и Черное море, но есть такие участки, где по этому морю можно пройти свободно. Тогда чудо становится еще более чудесным. Как в этой луже утонула армия опытных людей на колесницах, которым воды должно было быть, просто колесико закрывать. Люди сопротивляются этому. Говоря об Ионе, что он 3 дня просидел в чреве у кита, ученые исследуют, как кит выглядит, как он мог по этим трубочкам попасть туда, возможно ли вообще попасть и человеку там просидеть 3 дня. Они говорят, нет. Есть другая версия. Его просто посадили в лодку, в шлюпку, которая была похожа на кита, и отправили его. И там он барахтался по волнам моря, и вот как это чудо нужно объяснять. Помните насчет Иисуса Навина, когда этот день, о котором он попросил у Бога, чтобы солнце остановилось, чтобы Бог дал ему возможность завершить победу. Никакой аномалии не было, никаких чудес не было, не надо признавать это за чудо. Просто у Иисуса Навина настолько был загруженный день, сложно, что ему показалось, что это слишком долго было. Успокойтесь, зачем вы делаете из простого что-нибудь сложное? Ну, последнее. Воскрешение людей. Илья, и Елисей, и Христос, и Петр, и Павел, и многие святые, которые воскрешали людей. Это все поддается тоже критике, отвергается. Говорят, что на самом деле тех, кого воскрешали, они не были мертвыми. Просто была своеобразная кома. Просто вот человеку стало плохо. Но полежал, он пришел в сознание. И тут раздули вокруг всего этого и сделали триумф, что люди воскресли. Всякий, кто пытается естественным образом объяснить то чудо, которое мы видим на страницах Писания, друзья, они умаляют славу Божью. Они упраздняют его значимость, его личность, его способности. Именно чудеса, которые мы видим в Библии, которые Бог совершал, они дают ему славу. Они делают Бога Богом. И я хочу в такого Бога верить. Я хочу наслаждаться тем Богом, который может абсолютно все, который управляет всем, который может вмешиваться в естественные законы, которые происходят, который решает, когда, с кем, как, где ему совершить чудо. Это славный Бог, который жил во плоти среди людей. И люди чувствовали это. Сегодня это обращение к нам, к современным ученым-христианам, которые недооценивают Бога Библии. Мы считаем, извините, его примитивным Богом. Мы думаем, что та жизнь, в которой мы оказались, те события в мире, которые происходят, те стихии, которые надвигаются, те предупреждения, которые нам грозят, они не подконтрольны Богу, он ничего не может сделать. Там когда-то, где-то, может быть, он что-то делал, но здесь и сейчас есть большие сомнения, что это возможно. Друзья, я хотел бы еще ряд стихов прочесть, чтобы оно было ободрением, прежде чем мы приступим изучать саму эту тему. Мы сейчас находимся еще в процессе вступления. Послушайте 71-й Псалом, 18-19 стих. «Благословен Господь Бог, Бог Израилев, я акцентирую внимание, единый творящий чудеса. И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Аминь и аминь. 134 Псалом 5, 6 стих. «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, и на морях, и во всех безднах». А вот из личного свидетельства одного высокомерного человека, который думал, что ему на земле нет равных, который полагал, что он Бог и имеет возможность вершить судьбы людей, имя ему Навуходоносор, царь Вавилонский. Послушайте, когда он познакомился с Богом Библии, с Богом Откровения, который открыл себя в Писании, Даниила 3 глава, 32-33 стих. Вот что он говорит, знамения и чудеса. Смотрите, даже этот человек заметил, что Бог делал и знамения, и чудеса. Какие совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды. Этот же вот Навуходоносор продолжает, 4 глава, 32 стих. И все живущие на земле ничего не значат. По своей воле Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал. Братья и сестры, мы имеем дело или отношение с прекраснейшим Богом. Бог, который может делать абсолютно все. Я хочу предложить всем нам поразмышлять о четырех характеристиках Божьих чудес. Мы знаем, что в мире происходят чудеса. Мы знаем, что то тут, то там слышны какие-то отзывы о том, что там где-то сделали чудо. А даже в христианстве мы знаем, что есть своеобразные мероприятия, собрания чудес. Я еще вернусь к этой теме. И иногда сложно очень сориентироваться нам, а что же мы можем считать чудом. Как отделить истину от лжи, как отличить настоящее Божье чудо от тех подделок, которые есть вокруг нас. Может быть, вы беспокоитесь какими-то вопросами в вашей жизни. Может быть, вы называли в своей жизни то чудо, которое чудом и не является, и всем рассказали вокруг, что Бог делает чудеса. И наоборот, то, что сделал Бог в вашей жизни, то, что было настоящим чудом, вы просто не заметили, не воздали Богу славу и проигнорировали это. В этом наша задача сегодня, чтобы увидеть, как Господь работает и что называть мы можем чудом. Поэтому я хочу предложить вам четыре характеристики Божьих чудес. Самое первое, мне хотелось бы сказать, что не является чудом. Чудом не может быть найден ваш кошелек, который вы давно когда-то потеряли, положили куда-то, очки, которые вот здесь носите и всех поставили на уши дома и шумите, где ваши очки. Чудом не может являться транспорт, который вам нужен, и вы знаете, что он уже не ходит, и вдруг он подошел. Все перечисленное может отнестись к категории Божьей заботы и доброты о вас. Он может сделать это и послать. Вот что является чудом, я дал ему такое определение. Чудо – это сверхъестественное явление. Обратите внимание, сверхъестественное явление, которое не поддается рациональному объяснению. Оно выше естественных законов. Например, я, конечно, не буду этот инструмент с ним делать никаких экспериментов, а взять эту флешку, этот инструмент, взять шариковую ручку, чтобы полегче было. Если бы его я подбросил 100 раз, и 100 раз эта ручка упала бы, и каждый из нас сказал бы, что на эту ручку действует закон какой? Гравитации, притяжения. Но если бы я подбрасывал ее, и в один определенный момент она взяла и не упала, вот просто зависла бы и висела, вот это называлось бы чудом. Нарушен естественный закон. И каждый из нас думал бы, почему это произошло? никто из нас не дал бы никакого вразумительного объяснения, потому что оно иррационально. Оно необъяснимо, оно сверхъестественного какого-то порядка. Вот что такое чудо. Самое первое, на что я хочу обратить внимание, делая это определение, что первая характеристика – это сверхъестественное явление. Я снова хочу вернуться к ряду иллюстраций, для того, чтобы подтвердить, что Бог, который творил чудеса, это были сверхъестественные чудеса. Это не были иллюзии, это не были трюки, которые сегодня люди делают, подчеркнув, в том числе и многие христиане. Это не было оболванивание людей. Это не была имитация того, что могли делать египетские волхвы, где они пытались воздействовать на фараона, царя-батюшку, чтобы показать, ну и мы не лыком шиты, посмотри, вот они делают это, и мы немножечко. И вот их состязание происходило до определенного момента, когда они сказали, ну все, там уже Бог начал заниматься, хотя от начала Бог делал эти чудеса. Так вот, сверхъестественное чудо, оно вторгается в наш естественный порядок вещей. И заставляет людей обратить на это внимание. Я начну с того, что, о чем мы в прошлый раз проповедовали, вкратце упомянул. Это хождение Христа по воде. Никто никогда по воде не ходил, кроме Христа и Петра. Ну, может быть, кроме вас, рыбаков, когда вы по льду ходили. Я имею в виду по жидкой воде. Даже если вы поедете в Израиль, на Мертвое море, там плотность воды очень велика, и невозможно даже по этой воде ходить. Мы знаем, что Христос, который ходил по воде, это была пресная вода. Мы знаем, что это был шторм. Вот почему Он мог сказать, не бойтесь, я есть тот, кто я есть. Эхье, ушер, эхье. Я есть сущий. Среди вас Бог, который может все. Бог Авраама, Исаака и Иакова. И ему не нужно подстраиваться под эти законы. Он взял и вторгся в эти законы, которые сам создал, и отменил их на время, и пользовался так, как хотел для своих нужд. Помните юноши в раскаленной печи? На них действовал своеобразный закон, закон огня, закон температуры. Посмотрите на свои шрамики, которые в детстве вы получили от утюга или, может быть, от каких-то других предметов, когда вы по неосторожности что-то сделали. Печет и здесь, и в Африке, и в Австралии. Этот закон универсальный, он работает везде одинаково. Вот в чем чудо. Даже те исполнители этого приказания, которые повели этих парней, чтобы их сжечь, вот только они горловину этой печи открыли, там такой силы пламя вышло, что семеро этих человек, или сколько их там было, они просто были испепелены, мгновенно причем. И потом вся эта свита, которая просто должна была любоваться исполнением этой казни, смотрит, что эти люди в печи находятся, и никакого повреждения. Если вы эту историю соедините с тем, что я уже читал раньше, вы поймете, почему Навуходоносор так в комплиментах раздался Богу. Потому что ничего подобного не видел раньше. Раньше бросали в печь и сгорали. Топили и тонули. Никто не всплывал. Убивали и умирали. Никто не воскресал. То, что он увидел, это было абсолютным и сверхъестественным. Более того, он увидел еще какой-то там четвертый человек, появился и ходит вместе с ними. Как насчет превращения воды в вино? Я, может быть, не буду слишком эту тему развивать, потому что кому-то захочется вот, думать о том, что вот его бы нам на часе хотя бы Христа, экономика бы наша поднялась, столько бы вина было бы в первоклассного. Но посмотрите, на самом деле процесс. У кого есть виноградники, сколько нужно за ним ухаживать, чтобы ягода созрела, потом нужно ее собрать, потом нужно ее выдавить в одну общую массу, потом нужно процесс брожения. Потом только вино получается. И это не одного дня. Бог миновал все эти процессы. Он сделал это за мгновение, высококачественное. Это сверхъестественное чудо. В прошлый раз мы также говорили о рыбе и хлебе, о тех небольших продуктах, которые оказались в руках Господа. К как он с легкостью все это сделал? Целый стадион народа накормил. Люди ликовали, они понимали и говорили, это чудо. Ничего подобного раньше не видели. Это не то, что либеральные богословы упраздняют Божью славу. И помните, мы говорили, что каждый достал из-под полы или из своих сумок вот хлеб и рыбу, и вот совесть их настолько обличаема была, что мальчик свое пожертвовал. Поэтому, ну, раскошеливайтесь, совесть надо иметь. Это было чудо. Еще осталось 12 большущих корзин. Ну, еще несколько иллюстраций. Всплывший топор Илии, Елисея. Помните, когда он оказался среди пророков, и они рубили лес, этот топор взял, был на прокат, и вот это топорище слетело, упало в воду. Говорят, что у Иордана есть течение, местами очень сильное, по крайней мере, пока он падал, все равно его могло снести водой, несмотря на его увесистость. Что сделал Елисей? Он бросил туда щепку на то место. Он спросил, куда упал? Вот сюда. Бросил щепку. И топор всплыл, словно вот мяч, словно пенопластовый какой-то предмет. Вы видели когда-нибудь всплывающие топоры? Нет. Вы видели когда-нибудь расступающиеся моря? Нет. Мы не видели людей в печи, живых, невредимых. Мы не видели ходящих по воде людей. Ничего подобного мы не видели. Но их видели. И это было. И Библия говорит нам об этом, что это было. А как насчет того, что живой человек на небеса всходит? Без всякого скафандра. Без всяких вспомогательных средств. Просто какая-то видимая огненная колесница подошла. Он встал на нее. Или, может быть, она таким образом подъехала под него, взяла его. И все стоят и смотрят, человек возносится на небо. Это сверхъестественные чудеса. Что примечательно, друзья, никто никогда из авторов, которые описывали эти истории, о говорящей ослице, о всех тех перечисленных моментах, они не давали и даже не пытались дать никакой комментарий. Они просто описывали это событие, как будто бы такое происходит регулярно. Вы обращали внимание на это? Там даже не выделено ничем особенным, ни курсивом каким-то, жирным шрифтом, ничего такого, просто обычная история. И сказала ослица пророку Валааму, зачем ты бьешь меня? Все нормально, как будто бы ослицы говорят. Это нас убеждает, друзья, в том, что Бог, который делает чудеса, могущественный Бог, делает то, что хочет, когда хочет и с кем хочет. И если мы говорим о чудесах, если вам говорят, вот произошло чудо, самое первое, на что нам нужно обратить внимание, как оно выглядело, это чудо. Если оно сверхъестественное, тогда мы можем на это обратить внимание. Но это еще не все. Вторая характеристика. Это должно быть явным событием. Всякий раз, когда Бог совершал чудеса, Он не делал это втайне. Он не делал это как-то закрыто от людей. Он не делал это каким-то таким образом, чтобы люди потом могли догадаться. В Ветхом Завете, если собрать все количество чудес, например, только в период жизни Моисея, при Моисее Бог сделал порядка 25 чудес. В том числе это море, которое расступилось, в том числе это чудное пребывание манны, которое на протяжении 40 лет было, это тоже то, что можно отнести к разряду чудес. При жизни Христа лично Он сделал более 40 чудес. Добавьте к этому чудеса, которые сделали апостолы. И вы увидите неимоверное количество Божьих чудес. Отыщите в мире книгу, которая наполнена чудесами. Вы не найдете. Но эта книга, которая полна чудесами, она должна нас склонить пред Богом и вызвать у нас восторг. Мы верим в Бога, который может делать чудеса. Говоря о явных событиях, я хотел бы тоже несколько стихов прочесть, и потом мы еще поразмышляем. Иоанна 6:14. Тогда люди, видевшие чудо, Обратите внимание, люди видели чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Еще один отрывок, Деяния апостолов 4:16. Что нам делать? Это вопрос религиозных вождей друг другу. Они собрались на совещание, чтобы дать какую-то оценку апостолам. Что нам делать с этими людьми? Потому что всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано, смотрите, явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Речь идет о том, что апостолы исцелили хромого человека, который всю свою жизнь сознательную, почти 40 лет, не ходил. И у всех на виду он был, просящий милостыню. И Петр и Иоанн, вы помните, да, эту историю, они подошли и сказали, серебра, золото, никаких других сокровищ у нас нет, но то, что у нас есть, мы даем тебе. Во имя Господа Иисуса Христа, встань на твои ноги и ходи. Эти жилы напряглись, эти мышцы стали работать, кровь заимпульсировала. Мгновенное чудо, сверхъестественное событие. И этот человек встал. И это стало известно всем. Всем и повсюду. И оно было очевидным. К этому человеку могли подойти и сказать, слушай, мы тебя знаем, покажи ноги твои. Мы же видели, насколько как они тряпочки были. Тебя кто-то же его переносил. Не сидел же он там всю жизнь. Я думаю, вам, как и мне, доводилось слышать разные истории. Где-то икона заплакала, в какой-то деревне в Сибири, там тысячи километров от Иркутска, в лесу, туда не дойти, да? А там где-то икона засмеялась, вот так вот улыбка осталась у нее. Ну, это нельзя проверить. Где-то там что-то мироточит. Или ежегодным его называют священный огонь или благодатный огонь, который раз в год в Иерусалиме в православном храме или как его называют, в церкви сходит. Но люди, которые живут в Израиле, они понятия не имеют об этом. Никто никогда не слышал об этом. Слышат только наши православные. Если это так, пустите туда людей, пусть они с камерами сядут там. Пусть придут ученые, пусть исследуют. Да ваш приход увеличится в 10 тысяч раз. Евреи примут христианство. Это же на Пасху происходит, не абы какой день. Пустите их. Нет, все люди уходят, стоят, ждут. И он вдруг вспыхнуло. Ну, заходите, берите. И все происходит вот. Но это чудо. А сколько чудес в так называемых протестантских церквях происходит? Вот то, что я упоминал ранее. Делают большущие палатки, называется палатка чудес. И приглашают людей туда. И там сначала эмоционально публику накачивают музыкой, вот всеми интересными историями. И потом все-то ожидают, все знают, что сейчас будет. Будут исцеления. И кто-то потом говорит, у меня восстановилось давление. Ну, чудо, шикарное чудо. Как проверить это давление? Ушла боль в пояснице, да? Перестала дрожь там в руках, исчезла изжога. Не об этих чудесах речь идет. Я был на одном таком мероприятии, когда мы еще жили в Донецке. Я специально хотел посмотреть соотношение этих слов, обещаний, что сейчас будут чудеса, с реальным тем действием, которое должно было быть. И если кто-то говорил, что, который пришел, вот знаете, очки с такими линзами, как бинокль большие, я вижу. Ему говорят, отдай очки, раздавим. Нет, не отдает. У хромых забирали палочки, не отдавали. А кто его знает? Сейчас я сяду в троллейбус, опять все вернется, палочку там оставил. Не отдавали люди. Если что-то и происходило, то кто-то видел, может быть, на 2% лучше. Может быть, не на две ноги хромал, но на полторы или на одну ногу. Вы видите что-то подобное в исцелении, которое Христос сделал? Если слепой прозрел, то он прозрел, его зрение было как у орла. Если хромой вскочил, то он мог дать любому человеку фору, пробежаться по стадиону и доказать, что это, что он исцеленный. Если Христос кого-то воскрешал, восстанавливал, это было, во-первых, мгновенно, стопроцентно и явно. Почитайте истории, вы увидите, какой шум был вокруг слепорожденного юноши, который прозрел. Я говорю, ну вроде бы ты, но тебя с открытыми глазами не видели, вроде и не ты. Докажи, что это ты, который был не ты. Говорит, ну позовите родителей, позвали родителей. Говорит, да, это сын наш. Спросите у него, совершеннолетний, пусть сам объяснит, как он прозрел. И это было явным чудом. Это было потрясающим чудом. И когда мы были вот на том мероприятии, там лежал на стадионе на носилках один человек, и я так заметил его, потому что все действие происходило в центре стадиона. Я заметил, что есть там человек, думал, что, наверное, какого-то там студента наняли подработать, чтобы он полежал, а потом, знаете, принесли его, и поколдовали, что-то там поговорили, и он сейчас начал скакать. Его принесли на носилках уже к концу этого мероприятия, положили его на серединку, там толпа народа уже даже со своих мест посходились, чтобы посмотреть, потому что все были в ожидании чуда. Чудо не произошло. Это был честный человек, который на самом деле его привезли родственники, и они ожидали, что это чудо будет, потому что обещают, Бог чудес делает. Так он больным и ушел, или унесли его, или остался. Когда мы видим чудеса, которые наш Господь делал, оно сверхъестественно. Оно нарушает естественный порядок вещей. И оно очевидно. Его можно осязать, видеть, слышать. Можно убедиться, можно взять диагноз человека, который болел до этого, который после этого. Я вам говорил, может быть, уместно опять будет напомнить, что в собрании одного выдающегося, наверное, он родоначальник всех этих экстремальных таких исцелений, Бенихин, кто-то кашляет, Бенихин его зовут. Вот на его мероприятиях проходят все эти грандиозные исцеления. Кстати, это не мешает ему, чтобы у него была не совсем порядочная семейная жизнь. Жена его бросила полгода назад, и они давно уже жили врозь. Но они совершали чудеса, и Бог работает через таких людей, послушных и непослушных, это не столь важно. Так вот, я вам говорил, да, что на этих мероприятиях люди скрытой камерой снимали все эти исцеления. Ну, конечно же, не просто от изжоги исцелялись люди, а у кого был ВИЧ, СПИД, кто болел тяжелой формой онкологии, кто там, ну вообще, самые-самые страшные диагнозы были. Потом на выходе у этих людей спрашивали, брали их адреса. И этих людей посетили в ближайшие 2 месяца, 18 из 20 ушли в вечность. И остальные пару человек, которые оставались, еще небольшое время протянули и тоже ушли в вечность. Я не думаю так, что со Христом было. Это говорит о том, что никакого реального исцеления в тот момент, когда делались эти трюки, не было. То ли это подкупленные люди были, то ли они почувствовали хоть какое-то улучшение психологически, неизвестно. Но исцеление не произошло. То, что делает Бог, оно и сверхъестественно, и явно. Оно открыто, доступно людям. Третья характеристика Божьих чудес. Это событие, которое ведет к прославлению Бога. Оно никогда не замыкается на человеке. Оно никогда не сфокусировано на том чудотворце, который делает чудеса. Я хотел бы здесь остановиться и сказать, что время, в которое мы с вами живем, оно достаточно интересно и насыщено всеми людьми. Откройте самую бесплатную газету, какие у нас есть рекламные. Вы увидите Софию Неротару, которая целительница потомственная, да, там разные Татьяны, как там еще, и там Анастасии, кто угодно. Может быть, они что-то делают? может быть, что-то делают. И Христос предупреждал, что будет время, и то время стремительно к нам пришло. Когда появятся лжехристы, помните, он говорил, лжепророки, которые будут делать великие чудеса и знамения. Многих прельстят. И мы должны признать, что есть чудеса, которые делает сатана, тоже сверхъестественно. Может быть, даже очевидно и явно. Послушайте, что Христос говорил, Матфея 24:24. «Восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Еще один отрывок, Откровение 13 глава, 13-14 стих. О сатане сказано, что он творит великие знамения, так что и огонь с неба низводит на землю пред людьми и чудесами, которыми дано было ему творить пред зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Этот отрывок говорит нам еще о далеком будущем, которое когда-то произойдет. Появится некая личность, который просто каким-то щелчком сделает так, что молния врежет в ту точку и с такой силой, с которой он захочет, и люди закажут. Это будет сверхъестественно, это будет очевидно, но весь фокус будет вращаться исключительно вокруг этой личности. Может быть, мы не доживем до такого момента, чтобы не попасть под это страшное обольщение, искушение, сомневаться, от Бога это или не от Бога. Но сегодня, друзья, обращайте внимание на тех проповедников, которые с пренебрежением вот так вот ходят по сцене, нося Библию, как некий лист запачканный, который они боятся взять в ладони, в руку, как священную книгу, чтобы благоговеть. И говорят, я буду исцелять. Я видел одну видеозапись, я вам говорил об этом, когда он настолько вошел в кураж, что он просто поднял Библию и говорит, сейчас будут исцеления, хромые будут ходить, слепые будут видеть, если не произойдет ни одного чуда, я порву эту книгу на глазах у всех вас. Ой-ой-ой, какой великий целитель среди народа появился. И на ком фокус в данном случае? Среди нас особенный. Куда уж там Богу браться? Сейчас книга его в клочья разлетится. Потому что есть тот, кто все может. Когда Бог делал чудеса, когда Он запланировал, чтобы эти чудеса происходили, они должны быть и сверхъестественными, и открытыми, и явными, и всегда ведущими к славе Божьей. Не в сторону на миллиметр. Давайте мы несколько стихов прочитаем. Иоанна 2 глава, 11 стих. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою». Самое первое чудо, да, это было не воскрешение, не исцеление, не очищение. Самое первое чудо, он превратил воду в вино. И этого достаточно было для того, чтобы явить свою славу. В этом была цель этих чудес. Никаких трюков, ничего подобного, друзья, чтобы развлекать публику. Ничего, чтобы сделать что-нибудь такое, чтобы обратить внимание на какие-то специфические моменты и эффекты. Я хочу собрать толпу. Помните, Христос отказывался умышленно делать чудеса, когда только Он чувствовал, что люди перешли от состояния поклонения к Богу, от восторга того, что среди нас Бог, к моменту, да еще, хлеба и зрелищ. Покажи нам, то видели, об этом слышали. Дай нам еще какой-нибудь вот специи такой, чтобы вот, ну, нам так классно было. Никогда раньше таких концентраций чудес не было. Сейчас дай нам этого. И Христос не делал по заказу. Он хотел, чтобы любое чудо, которое Он совершал, прославляло Его имя или имя Бога, который действовал через Него Духом Святым. Второй отрывок, который еще хочу прочитать, Марка 2 глава 12 стих. Речь идет о парализованном, и там сказано, что тотчас встал и взял постель, вышел, смотрите, снова та же мысль, вышел перед всеми. Все видели, как его внесли, спустили его через крышу, которую разобрали. Он взял, свернул свой матрас под мышку, взял и пошел перед всеми. Так что все изумлялись. И что? И прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. Еще один отрывок, очень потрясающий по своей значимости, очень сильный по своему содержанию и очень точный по своему определению, который мы видим в этой категории характеристики Божьих чудес. 19 глава, 11-12 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». И 17 стих. «Это сделалось известным, смотрите, всем, живущим в Ефесе, и иудеям, и еленам. И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». Деяния апостолов. Это событие вело к прославлению Бога. Если вы слышите о чудесах, знамениях, если вы думаете, что вы можете это делать, друзья, будьте осторожны. Знамения и чудеса исключительно принадлежат Богу, который над всем законом, который может вторгаться в естественный мир, который делает то, что Он делает, то, что хочет, с кем хочет, когда хочет. И это очевидно, и это славно. Когда Моисей видел горящий куст, это было чудо. И когда он подошел и услышал, что куст не просто горит, но еще и разговаривает, это усилило это чудо. И это вызвало у Моисея благоговение. Он пал на лицо свое, закрыл лицо свое. Все, что он мог сделать, это склониться пред Богом и воздать Ему славу. Более того, сам Бог сказал: «Моисей, сними обувь твою, потому что земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». И Бог не разбрасывается делами. Он не просто делает людей впечатляющими или хочет собрать армию, но обращается умышленно к определенной категории людей, для того, чтобы усилить у них веру, для того, чтобы явить свою славу, явить свое могущество. Я представляю, что чувствовали ученики. Я представляю, что чувствовала Мария в том случае, в том казусе, который произошел. Может быть, там были гости-славяне, которые выпили вино раньше положенного, потому что, ну, как правило, рассчитывают. На неделю нам хватит, допустим, 200 литров. За 3 дня, тьф, и нету. И уже начинали там что-то придумывать. Да? И Мария говорит: подойдете к сыну моему, вот он. И вы помните эту историю. И ученики в напряжении наблюдали. И то же самое было с хлебами. Господи, отправь их, пусть сами за свой счет купят хлеба. Мы в такой ситуации. Как их накормить? Им неловко было. И посмотрите, многие такие похожие аспекты, когда учитель проверял их веру. Но я полагаю, что эта ситуация Богом была сделана не столько для свадьбы, молодожены, для всех гостей, сколько для учеников своих. Он их обучал тому, чтобы вы видели, кто среди вас, за кем вы должны следовать, кто вас учит, кому вы должны поклоняться, кому вы должны доверять. И он явил славу свою. Иоанн записал об этом. Каким образом была явлена слава? Нам не сказано. Но они ясно поняли. Он явил свою славу. И их сердце по-особенному начало стучать. Их дух по-особенному начал ликовать. Потому что исполнилась слава Божья. И ученики увидели это. И последнее, друзья. Характеристика, которая есть в аспектах чудес, это событие, которое ведет к спасению души. Я думаю, что этот комплекс характеристики разоблачит любую фальшь, которую сегодня делают люди. Любые трюки, любые иллюзии. Любые предрассудки, которые могли бы прийти в наши уши, и мы могли бы просто открыть свой рот и думать, да, есть какие-то великие люди. Бабушки исцеляют, может быть, экстрасенсы исцеляют, возможно. Сатана чудеса делает и знамения, возможно. Но там нет славы Божьей. И ничего нет из этих дел для того, чтобы привести душу к спасению. Для того, чтобы привести человека к вере. Несколько стихов давайте тоже мы с вами прочитаем. Вернемся к этому же отрывку. Иоанна 2 глава 11 стих. Я умышленно не дочитал весь этот стих полностью. Давайте мы снова прочтем уже его целиком. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою». И что? «И уверовали в Него ученики Его». Это не было просто рядовым событием. Христос знал, что хотел сделать. Он хотел, чтобы, продемонстрировав это чудо, сверхъестественное, явное, славное, их сердца 100% поменялись. И Он достиг этого. Вы помните, когда Христос встречался с разной категорией людей, которые кричали: «Сын Давидов, помилуй нас!» Помните, допустим, слепые люди. И Христос подходил и спрашивал: «Чего вы хотите?» Так, издалека, ну понятно, что слепому не нужны очки, слепому не нужен бинокль, ему не нужен телевизор, ему ничего не нужно такое, что нужно зрячему. Слепому нужно зрение. Странный вопрос на первый взгляд, да? Но Христос хотел убедиться, ясно ли они хотят того, чего хотят. Потом, когда они сказали, что мы хотим прозреть, и это не единичный случай, есть другие такие же подобные вопросы. И Христос говорит: верили ли вы в то, что я лично могу сделать это? Вера во Христа. Обычная проблема, патология, люди незрячие. Зачем усложнять все это? Ну возьми, исцели. Христос иногда делал это. Прокаженные, которые кричали: «Наставник, помилуй нас», он говорит: «Хорошо, милую вас, идите, покажите священнику». Он не спрашивал у них об их вере. Он исцелял многих людей, которых вера вообще отсутствовала. Но очень часто Христос фокусировал внимание именно на этот аспект, для того, чтобы вызвать у людей веру. Еще один потрясающий отрывок, на мой взгляд, я думаю, вы с этим согласитесь, Иоанна, 11 глава, 44-45 стих. Речь идет о воскрешении Лазаря. Давайте прочтем эти два стиха. «И вышел умерший», речь идет о Лазаре, я повторюсь, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет». И вот смотрите, это было сверхъестественно. Лазарь был мертвый. В доказательство того, что он мертвый, любой мог подойти, свой пятачок всунуть вот на край гробницы и почувствовать запах не очень хороший. 100% кладбище, гробница, он умер. Всем стало очевидно, когда Лазарь вышел. И все говорили: вот это да. Вот что, 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии», смотрите, тот же набор слов и фраз, «видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Конечно, не для всех это было убедительно, но этого достаточно, чтобы нам видеть потрясающую характеристику Божьих чудес. Вот почему Христа нельзя ставить в один уровень со всеми великими людьми, которые умеют или умели что-то делать. Потому что Его чудеса были тогда, когда Он хотел делать. Они были сверхъестественными. Они были явными, подтвержденными, доказанными. Они были славными. И Его чудеса вели людей к спасению. Я понимаю, что сейчас у нас возникает вопрос: где же эти чудеса? Если мы слышим о Христе, который вчера, сегодня, вовеки тот же, делает ли Он что-то подобное? Может быть, и делает. Но, по крайней мере, нам об этом практически ничего не известно. те чудеса, которых я перечислял, которые делают псевдо-чудотворцы, я в них лично не верю. Потому что они не выдерживают ни одной из этих характеристик, которые есть в Священном Писании для того, чтобы проверить эти чудеса, божественны они или нет. Если они в каком-то смысле сверхъестественны, то они не явны. Если где-то заявляют, что это явно, то там в центре стоит человек. И если даже, говорит, воздай славу Богу, да, вот вы видели на сценах, воздай славу Богу, и человек говорит, слава Богу. Но мы знаем, что это полно чудес происходит над неверующими людьми. И какая разница, если ты со здоровой печенью в ад попадешь? И какая разница, если исцелят твои ноги, твои руки и удалят всякие опухоли раковые, и ты попадешь в ад? Насколько это полезно? И оно не выдерживает никакой критики в этой характеристике. Все, что делал Христос, оно настолько было мудро, целенаправленно, что человеческие сердца в большинстве своем, они принимали Христа, веровали во Христа. Я хочу сказать о большем чуде, которое сегодня происходит. И в больших масштабах, чем в те времена, когда наш Господь был в теле. Я думаю, вы догадались, о каком чуде идет речь. Это воскрешение духовно мертвых людей к вечной жизни. Что сравнится с этим чудом, друзья? Отсутствие перхоти? Красивые ногти, которые не расслаиваются? Зрение? Все что угодно, в том числе здоровый организм на 100%. Ничего подобного. Друзья, по-прежнему тот же самый Бог сегодня с нами. И Он делает с нами сверхъестественное. В Писании сказано, никто не может спастись сам по себе. Никто не может прийти к Богу, если он не начнет привлекать. Ни один из духовно мертвых людей не может из гроба достать руку и начать махать и говорить, приди ко мне. Все это должен сделать Бог. Благодатью Его мы спасены, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Посмотрите, все Писание пестрит всем этим. Да, Бог суверенный, Он работает с нашей волей, которая по сути отсутствует воля, которая захотела бы, исполнилась страстью поклоняться Богу. У нас есть воля просить у Бога здоровья, деньги, долголетия и все остальное. На это мы способны. Но ни у кого никогда на страницах Библии вы не найдете малейшего элемента, чтобы человек вдруг, живя в грехе, сказал, о, а почему бы мне Богу не поклоняться? А почему бы мне не перестроить принципы семьи, общества? Почему бы мне не жертвовать ради Христа? О, нормально было бы. Ничего вы не найдете. Призвание Авраама – это сверхъестественное призвание. Он поклонялся идолам со своими отцами. И Бог выковырял его из этой скалы и сделал его своим инструментом, цветком, в который посадил в свой сад виноградник и ухаживал за ним. То же самое было с Ноем. И обрел Ной благодать. И просмотрите все абсолютно. Тот же самый Моисей. Эти имена у нас на слуху, как великие верующие, которые совершили подвиг веры. Если бы Бог не пришел в их жизнь сверхъестественно, явно, славно и со спасительным или искупительным замыслом, Моисей умер бы пастухом, Авраам умер бы язычником, Ной утонул бы вместе с развращенным народом, Лот сгорел бы вместе с развратниками, Давид погиб бы вместе с Саулом и многие-многие другие. Петр бы умер бы, может быть, на рынке, продавая рыбу от старости или еще где-то. С ними была бы вот такая история. Но это сверхъестественно. Друзья, это касается нас с вами. Почему мы сегодня не ликуем? Почему в наших сердцах такое примитивное отношение к Богу, как будто бы Он вообще ничего не сделал для нас? Почему наша вера настолько примитивная и слабая, что мы полагаем, что наше спасение – это некий такой кооперативный вклад. Бог 90%, и я десяточку вкинул, я жду, что Он сделает теперь для меня. И я так мыслил раньше сам. И я думал, Господи, если Ты и всемогущий, и вездесущий, то наверняка уж Ты наблюдаешь, что по воскресеньям я теперь в собрании. Я не в ресторане. Но как тебе? Нравлюсь я? Конечно, я не писал такие тексты, я их не проговаривал каждое воскресенье. Но эти мысли проскакивали. И я думал, что я из одной вражеской команды Богу перешел в дружескую команду к Богу, что теперь сатана посрамлен, и теперь я Божий. И что дальше, Господи? А если бы я не пришел на небеса, никто бы там не рыдал. И никто бы не заметил этого. Во мне там никто не нуждается. Лично во мне там никто не нуждается. Там миллионы прекрасных проповедников, миллионы прекрасных певцов, которые поют Богу в ангельском песнопении шикарно, великолепно, регулярно. Богу никто не нужен, Он ни от кого не зависит. Он самодостаточный и вседостаточный. Это мне Он нужен. Это мне нужны небеса. Мне нужен Христос. Я страстно нуждаюсь в Нем. Это без Него моя жизнь не имеет смысла. Это без Него моя вечность, это поражение в аду, это вечное отчаяние, это уныние, это скорбь, это душевная боль и физическая. Вот что такое без Бога. Но то, что Он сделал со мной и с многими из вас, друзья, Он не прошел мимо нас, слепцов, наглецов, гордецов. Продолжайте список. Это самые мягкие слова, это еще комплименты в адрес наш. Мы мерзкие существа, потому что до бесконечности оскорбляли святость Бога, бунтовали против Него сознательно или несознательно. Мы были теми, кто постоянно раздражали Его. И о нас сказано, что гнев Божий пребывал. Он просто раздражен, он просто ждал той минуты, когда этот человек покинет эту земную жизнь для того, чтобы там с ним расправиться по полной программе, по справедливости. Что Он сделал с нами? Он совершил чудо. Он совершил чудо возрождения нашего. Вот почему Никодим не соглашался с таким богословием. Вот почему ему непонятно было все, что Христос ему сказал. Никодим, если ты не родишься свыше, не войдешь в Царствие Божие и не увидишь Его, и не услышишь, и понятия не будешь иметь, что это такое. Вы представляете, что Христос сделал с этим несчастным человеком? Он разрушил его основание. Он дал ему почувствовать себя абсолютно никчемным. Мы уже говорили об этом неоднократно. Господи, я столько лет писал эти труды. Я собирал десятилетиями весь этот материал, чтобы жить им. И он не проходит тест. И ты просто выбрасываешь его, говоришь, все это напрасно. Но у меня нет возможности повторить что-то заново. И ты говоришь, что вообще, что бы я ни делал, оно не пройдет. Это ужасно. Если вы помните эту историю, вы должны увидеть, как паниковал Никодим. Он начал придумывать разные варианты. Ну как я могу во второй раз войти в утробу матери и родиться? Это же невозможно. Да, это невозможно. Это сверхъестественно. И ты не можешь заказать себе рождение свыше, потому что Дух Божий, Он дышит как ветер. Ты не можешь заказать направление, время, силу. Ничего ты не можешь сделать. Это Он делает. Друзья, мы должны быть в категории самых счастливых людей, самых благодарных людей, самых посвященных людей. Почему бизнесмены посвящаются глупой какой-то идее, где рискуя, зная, что могут прогореть, но они ночами не спят, заводят какие-то дружбы, тратят деньги, силы? Почему с нами не так? Почему Бог у нас не вызывает восторга? Почему нет какой-то адекватной реакции? Я хочу быть там, где ты, я хочу поклоняться тебе, я хочу служить тебе, пока я молод, пока силен, пока у меня есть имущество, финансы, возможности, те же знакомства, влиять на кого-то. Все так серо, все так примитивно. И я знаю ответ. Мы не верим в Бога, который сделал над нами чудо. Там где-то когда-то Он делал. Им повезло. Со мной, ну ничего особенного. Нам нужно покаяться в этом. Мы умаляем Божье дело. Мы унижаем Его. Мы считаем это за обыкновенный какой-то жест добродетели. Друзья, но это величайший дар, который Он сделал с нами. Попробуйте изменить грешника. Я уверен, что вы пробовали это сделать неоднократно, когда вы ему рассказывали Евангелие, да? Вы проходили курсы, учились в колледжах, в семинариях, читали литературу хорошую, не очень. У вас есть какой-то багаж, у вас есть способность задавать правильные вопросы, вести правильную дискуссию, возвращать человека к тем же темам, чтобы он не отвлекался. И вам кажется, вы все сделали с ним. непробиваемо, да? И если вы с этими людьми работаете, и снова, допустим, он задает эти вопросы, то через неделю вы начинаете общаться с ним, и у вас складывается такое впечатление, что вы говорите с ним, как будто он первый раз это слышит. И ничего не меняется, те же вопросы, та же стена, тот же образ жизни. В чем проблема? В чем преимущество, что мы уверовали, а он нет? Мы были очень умными, проницательными. Вот у нас нашлось что-то особенное, где мы вот взяли в руки греческий текст и прочитали. По такой логике все греки должны быть верующими. У них в руках, скажем, родная литература, историческая. Читайте и веруйте. Ничего не происходит. Ответ гораздо проще. Никто сам по себе не может уверовать, если Бог не даст дыхание жизни. Вот вам эти иллюстрации с тем же Лазарем. Мертвый лежал, и он остался бы быть мертвым, если бы Божья сверхъестественная сила не подошла к нему, не воззвала к смерти и сказала: «Отступи, и жизнь наступи». И человек ожил. И это чудо. Все эти иллюстрации с тем же Лазарем, Христос, говоря с его сестрами, говорит: «Я есть воскресение и жизнь». И я сейчас продемонстрирую это. И вы увидите, что всякий верующий в меня, если и умрет в последний день, в судный день, он оживет. И он дал нам это. Разве это не чудо? Разве это не чудо сегодня быть в руках Христа тем инструментом, посредством которых он будет касаться к другим людям? Разве это не привилегия быть его устами и говорить его слово грешникам? Потому что именно слово спасает людей. Оно проникает сквозь толщу вот этого камня, этой смерти, этого смрада, этой тьмы, этого безбожия, неверия. И оно просто разрушается и дает, происходит оттуда жизнь. Разве это не счастье? И как скудно выглядит наша христианская жизнь. Мы похожи на ортодоксальных верующих, которые за счастье считаем раз в неделю появиться вот здесь. Раз в месяц читать Библию. И то, когда болеем, делать нечего, по телеку нет интересных передач. Не должно с нами такого происходить, братья и сестры. Посмотрите, те, кто был рядом со Христом, их жизни менялись. И они были счастливы. И они готовы были жизнь свою отдать за эту истину. Жизнь отдать за своего Господа и Учителя. Вот почему тема о чудесах, которые творил Христос, она не была какой-то рядовой, где-то далекой, недосягаемой. Она была важной, близкой и необходимой. Если вы спасены и возрождены, знайте, что Бог совершил над вами чудо. И вы чудо Божье. В полном смысле слова. Вы чудо Божье. И пусть другие видят, что есть Бог настоящий, который может из падших грешников, живущих для себя, бунтующих против Бога, Бог может превращать в своих друзей и поклонников и делать из них своих детей. Я хочу жить полнотой этой веры, чтобы мое сердце переполнялось славой Христовой, чтобы имя Христа приводило меня в восторг, потому что Он дорог для меня, Он близок мне, Он ценен мне. Я постоянно живу этой мыслью о встрече с Ним. Нет другой цели и перспективы, которая могла бы отвлечь меня или дать какую-то альтернативу, кроме Христа. Я хочу, чтобы наша церковь жила этим, чтобы мы вместе с Павлом, Петром и другими людьми, которые жили рядом со Христом, были исполнены этого счастья. И ответ гораздо прост, чем мы думаем. Бог совершил чудо нашего возрождения. Чудо нашего спасения. Поклонимся Ему, который благ и милостив, который не прошел мимо нас. Воздадим славу Ему, который по-прежнему делает чудеса. С вами, с вашими детьми и внуками, с вашими родными и близкими, до тех пор, пока полное число потерянных грешников не войдет в Его дом. Но будем торопиться, потому что время близко. Пусть нашему Богу будет слава ради благословенного Сына Его Иисуса Христа. Аминь.